прямом эфире «Радио Спутник», самая цитируемая радиостанция в России. Вашему вниманию самые актуальные, самые обсуждаемые сегодня в СМИ и соцсетях. В студии Олег Кубухов. Здравствуйте. И со мной в эфире по телефону мой коллега Алексей Красильников. Алексей, привет.
Олег, приветствую.
Ну что ж, я всем предлагаю, заходите к нам на страницу radiosputnik.ru. Там для вас найдется все, что может вас заинтересовать. Палитра тем на любой вкус. Присоединяйтесь к обсуждению любопытных тем. И вот одна из них. Новая сделка ОПЕК+. Условия пока на стадии обсуждения. Предварительная договоренность. Сокращение добычи нефти каждого участника на 22%. В сумме это позволит снизить предложение для мирового рынка на 10 миллионов баррелей в сутки. Собственно говоря, цифра ощутимая.
Сообщается, что Россия и Саудовская Аравия берут на себя обязательство снизить добычу почти на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Это весьма ощутимый показатель для Москвы. А вот для Эр-Рияда это лишь небольшое снижение к уровню марта. Минэнерго России считает, что к сделке присоединятся и другие крупнейшие производители нефти, в том числе США.
Да, но однако пока Вашингтон в числе сторонних наблюдателей и дает понять, что ограничится лишь естественным уменьшением добычи нефти, которое наблюдалось в течение марта после того, когда цены пошли вниз, в подвешенном состоянии остается также участие в сделке Мексики. Почему-то после переговоров в четверг, накануне, делегация из Мехико отказалась от участия в дальнейшем обсуждении.
Но шанс на то, чтобы Мексику за стол переговоров вернуть, еще есть. Так надеются участники сделки. А следующий раунд будет уже сегодня. Рынок же отреагировал негативно. Нефтяные котировки поползли вниз.
Ну что же, обсудим сложившуюся ситуацию вокруг сделки ОПЕК+. И насчет того, как отреагировал рынок, на связи со студией «Радио Спутник» эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот что... То, собственно, никто и не ожидал, что переговоры будут простыми. И плюс еще с фигой в кармане почему-то оказалась Мексика. Что это за фортель такой?
Ну, здесь, я думаю, что просто для Мексики дали большую квоту, в общем-то, по сокращению объемов производства. И поэтому они, может быть, пытаются выторговать в последний момент себе дополнительные объемы добычи для того, чтобы меньше... соответственно, сокращать. Потому что любое сокращение, соответственно, это недополучение денег от продажи, и они рассчитывают на то, что кто-то другой, в общем-то, возьмет на себя основную нагрузку, а они останутся в плюсе. Поэтому здесь, возможно, они исходят именно из этого. И, опять же, много вопросов остается к этой сделке. Непонятно, вот она действительно произошла, на самом деле, или нет, потому что сегодня будут еще переговоры министров энергетики в рамках G20, где будет обсуждаться вопрос присоединения к этому соглашению, прежде всего, Соединенных Штатов. Потому что изначально российская позиция исходила из того, что, ну, грубо говоря, или все мы участвуем в соглашении, потому что для всех проблема является перенасыщение рынка, или никто.
Да, при этом Москва еще даже уточнила, что мы готовы пойти на действительно солидное сокращение добычи нефти с условием, если все-таки США присоединятся. А если США не присоединятся в итоге, когда ОПЕК плюс сделка вот эта сложится без США, тогда Москва тоже может начать ставить условия по тому, как заключать эту сделку?
Ну, здесь есть одна большая проблема. Могли бы бороться с Соединенными Штатами довольно долго и, на самом деле, вообще ничего не делать, и тогда первые с рынка ушли бы именно американские сланцевые проекты, если бы не было всей этой истории с коронавирусом и карантином, потому что они создают основную проблему. Миру столько нефти сейчас просто не нужно, и в течение месяца-полтора мировые хранилища будут заполнены вот этой лишней нефтью, и тогда... ее даже одевать некуда будет, и придется всем останавливать добычу, всем сокращать добычу неслаженно, кто во что, может сказать, гораст, и все пострадают еще больше. Ну вот, поэтому здесь мы, конечно, оглядываемся на Соединенные Штаты, но формально при нынешних ценах они и так будут сокращать объем производства, и им на себя какие-то обязательства брать не хочется, но российская позиция исходит и, можно сказать, из долгосрочной перспективы. А что будет дальше? Вот когда спрос в Европе, в Китае, везде восстановится после коронавируса, и что мы окажемся опять в таком положении, как с 2016 года, когда мы сокращаем объем добычи, как бы восстанавливаем цену своими усилиями. Американские сланцевые проекты этим пользуются и наращивают объем добычи. Вот, в принципе, российская переговорная позиция исходит из того, что такой практики не должно быть больше. Если мы все страдаем, то давайте и как бы стараться все исправить эту ситуацию, но не так, чтобы за счет одних выживали другие проекты, у которых вообще-то себестоимость побольше будет. Американские сланцевые добыча при 50 долларов уже не росла. Поэтому это такая точка отсечения для них. Наши проекты имеют меньшую себестоимость. Поэтому это не очень справедливо, как бы, то, что мы сокращаем, а они пользуются плодами, как бы, наших усилий. И вот сегодня, я думаю, что более-менее какие-то аспекты присоединения Соединенных Штатов, Канады, Норвегии, Бразилии к соглашению, они должны быть определены в рамках вот как раз переговоров министров энергетики G20. И я думаю, что весь оставшийся период апреля, это в целом будет очень интенсивный период переговоров между всеми участниками, потому что сама сделка, даже о которой мы вчера договорились в рамках ОПЕК+, она все равно будет действовать с 1 мая. Поэтому еще период для переговоров у нас есть.
Игорь Валерьевич, если говорить о российской добыче, насколько для российской нефтяной отрасли, может быть, для экономики в целом, давайте будем говорить прямо, есть определенная связь, есть определенная зависимость. Вот эти снижения, насколько они критичны, насколько нет?
Ну, у нас в целом накоплена довольно хорошая подушка безопасности в виде фонда национального благосостояния. И Минфин говорил о том, что если будет среднегодовая даже цена в 25 долларов за баррель, то мы выпадающие доходы можем 3 года компенсировать. Но, во-первых, это было еще до истории с коронавирусом, а сейчас вот эти резервы, они еще и пойдут на экономическую помощь и населению, и бизнесу для того, чтобы преодолеть вот эти кризисные явления, связанные с коронавирусом. Поэтому уже не 3 года, и в целом, конечно, не хотелось бы проедать фонд национального благосостояния. У нас бюджет сверстан на 2020 год из расчета 42,4 доллара за баррель. Вот, поэтому по итогам года, чем ближе вот к 40 мы будем, тем лучше. И, конечно, нынешние цены нас не устраивают. Но, опять же, помимо низкой цены, есть вот еще и проблема с затовариванием. То есть нам реально придется останавливать часть своей добычи, если все хранилища в мире будут переполнены. И такая проблема стоит перед всеми. Ну, вот, поэтому мы в этом плане не уникальный случай. Те же самые Саудовская Аравия, она и проедает свои финансовые запасы быстрее, потому что у них бюджет сверстан из 83 примерно долларов за баррель. И Соединенные Штаты страдают. Почему Трамп и начал звонить, в общем-то, то в Москву, то в Эр-Рияд, и просить, в общем-то, как-то исправить ситуацию, потому что у них в нефтяной отрасли, на нефтегазовой работают более 10 миллионов человек, у них уже десятки тысяч безработных, проекты, когда закрываются, все эти люди остаются на улице, поэтому здесь, в общем-то, проблемы из-за низких цен, из-за переизбытка предложения, они есть у всех.
Игорь Валерьевич, а вот этот момент я вот хотел бы тоже уточнить. Очень много вспоминают, по крайней мере, по соцсетям, по интернету, вот различные журналисты, которые гоняются за какими-нибудь сенсациями, громкими заголовками, что вот еще несколько недель назад Россия была готова на снижение одно, небольшое, а здесь соглашаются на более существенные. Там цифры, ну, достаточно разнятся между тем, что заявлялось ранее, и тем, что происходит сейчас. Вот этот момент, как его рассматривать, как его оценивать, почему было соглашение, почему пришли к мнению, что можно, как сказать, снизить еще больше, чем те показатели, которые несколько недель назад, повторюсь, еще вот были, мол, типа вот все, ниже никак, больше-меньше, больше можно, меньше нельзя.
Ну, я думаю, что просто ситуация меняется на мировом рынке. Китай восстанавливает свое потребление довольно низкими темпами. Соответственно, европейцы вообще непонятно, они прошли уже как бы до минимума своего потребления или нет, или еще меньше они будут нефти потреблять. Что будет в самих Соединенных Штатах тоже непонятно, они тоже уже такие входят, можно сказать, в острую фазу кризиса и карантина. Вот. Поэтому все вслед за ситуацией на рынке меняется и российская, и переговорная позиция, и то, насколько нам всем нужно снизить объем производства. Если раньше говорили, что переизбытка в мире нефти на 10 миллионов баррелей в сутки, то сейчас говорят, что 15-20, и звучат оценки 25 миллионов баррелей. То есть вслед за изменением ситуации на рынке меняется и позиции России. Изначально вот в старой сделке мы вообще сокращали 500 000 баррелей в сутки, и это казалось довольно большими объемами сокращения. Но сейчас, да, вот безболезненно, можно сказать, сократить эти объемы России, наверное, уже не получится, вот эти 2 000 000 баррелей. То есть надо будет останавливать действительно действующие месторождения, действующие скважины, их выводить из эксплуатации, по крайней мере, пытаться законсервировать. Хотя ранее, когда мы входили в старую сделку вот в 2016 году, мы очень удачно это сделали. Мы достигли тогда исторического максимума суточной добычи и от него отступали. И это позволяло нам, в общем-то, комфортно себя чувствовать. Там особых ограничений для нас особо и не было. А сейчас действительно придется как бы резать добычу и нам, и всем остальным участникам, потому что если этого не сделать, то будет еще хуже. Тогда придется уже экстренно останавливать производство, когда хранилище заполнится.
Игорь Валерьевич, если, предположим, не смогут все стороны сделки ОПЕК+, договориться, согласиться с квотами, которые будут определены для каждой страны, я имею в виду, если не успеют договориться до мая, что тогда?
Ну, тогда, по сути, будет такой всеобщий кризис перепроизводства. Мы увидим где-нибудь там в июне, наверное, остановку мощностей, потому что нефть некуда будет девать, и это будет надолго, потому что сначала, когда все оправятся от коронавируса, отменят карантин, они будут потреблять нефть, которая накоплена в хранилищах, потому что цены сейчас очень низкие, и сейчас еще и скажут, что не договорились, они еще больше упадут, и по этим низким ценам покупается эта нефть, закачивается в хранилище. Поэтому потом, когда закончится карантин, они сначала будут вырабатывать, можно сказать, потреблять ту нефть, которая из хранилищ, потому что она дешевая и куплена по низким ценам. А потом уже возникнет дополнительный спрос на новую нефть, которую она будет как бы увеличением добычи поставлять на рынок. И постепенно-постепенно мы только к концу года выйдем на нормальные, можно сказать, объемы добычи. Для России это дополнительная проблема в том, что у нас сложность с технической точки зрения маневрировать объемами производства. Если саудитов, пожалуйста, там, закрыл скважину, открыл скважину, довольно просто это делать, просто ну, таким, по физическим, геологическим причинам, то у нас это сложнее делать. И не факт, что те скважины, которые будут остановлены, дальше можно будет опять запустить в эксплуатацию. Вот, поэтому здесь это самый, наверное, такой негативный сценарий для всех, то есть в мире очень много компаний остановят добычу, будут генерировать убытки, и, соответственно, России, может быть, придется даже пересматривать свой бюджет, какие-то траты откладывать, которые были запланированы на 2020-2021 год, вот, и в таком режиме экономии, наверное, ждать восстановления спроса и, соответственно, добычи своей.
Игорь Валерьевич, в завершении нашей беседы, ну, наверняка делаются какие-то расчеты на случай того, что если сделка не пройдет, сделка ОПЕК+, какими могут быть цены и минимальными на нефтяном рынке?
Ну, я думаю, что если будет объявлено, что не договорились ни о чем, тогда цены, конечно, упадут чисто психологически на биржах, там, и $10 за баррель. Вот мы видели, что там пару неделю даже назад где-то и наш Urals, его котировка падала меньше $10 в моменте, потом восстанавливалась. Вот, поэтому, да, мы увидим цены где-то в $10-15 за баррель на какой-то период. Ну а, соответственно, если пойдут новости уже там в мае о том, что переполнение хранилищ, ну все, тогда цены упадут ближе к нулю. То есть если нефть никому не нужна, то, естественно, что вы ее не продадите никому.
Ну, я надеюсь все-таки, что не наступит тот момент, когда писали аналитики зарубежные о том, что, возможно, в каком-то моменте за то, чтобы купили нефть, будут еще даже приплачивать.
Ну, здесь просто, если хранилище переполнится, то приплачивать тоже будет некому, потому что просто некому ее забрать будет. Никто никуда не зальет ее. То есть все танкеры будут арендованы под хранилище. Все наземные хранилища тоже будут заполнены, то есть ее физически будет некуда деть. Ну вот, сейчас был действительно один такой случай в Америке, когда, но это он довольно уникальный, то есть там не было своих хранилищ у этой компании, у месторождения, плюс нефть была битуминозная, из нее в основном делали ингредиенты, из которых дороги строят, асфальт, там, битум и так далее. И плюс очень далеко ее надо было везти для того, чтобы как-то использовать. И поэтому компания, чтобы, ну, можно сказать, останавливать производство, доплатила, чтобы забрали отдельные партии у них, чтобы у них, можно сказать, такой пробки в технологической цепочке не было. Но пока что это, наверное, единственный случай, когда компания доплатила, чтобы у нее нефть забрали. Если будет всеобщее затоваривание, скорее мы пойдем по пути не доплаты кому-то, а все-таки остановки объемов производства. Но, опять же, важно сказать, что это не только в России там будет, это будет по всему миру. Вот. Еще посмотрим, насколько быстро будут американцы снижать свою добычу, потому что они буквально за неделю сократили ее на 300 тысяч баррелей, то есть 0,3 миллиона тонн. Вот. Если они так же быстро, в общем-то, дальше будут сокращать, то вот здесь такая будет гонка между тем, как будет восстанавливаться спрос.
Да, и да, да. Спасибо, Игорь Валерьевич.
Да, и добыча.
Спасибо вам огромное. Спасибо за большое разъяснение ситуации. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков разъяснял ситуацию по сделке ОПЕК+.
В московском зоопарке проснулись еноты. Те самые, которые заснули только в середине февраля из-за теплой зимы. Специалисты говорят, что теперь точно пришла настоящая весна. Пришла и оторвала голову нам, чумачечая весна, и нам не до сна. После снятия жесткого карантина из-за коронавируса жители в китайском городе Ухань кинулись в ЗАГСы. Желающих расписаться оказалось так много, что онлайн-система для подачи заявлений работает с перебоями. Давай поженимся, давай поженимся, давай поженимся, устроим пиргорой. Давай поженимся, давай поженимся, ты станешь мужем, а я верной женой. Чем домашняя птица хуже домашнего животного? Наверное, так подумал житель Днепропетровской области и пошел гулять с курицей на поводке. На Украине, кстати, тоже введен карантин из-за коронавируса и действует масочный режим. Всегда быть в маске.
Итак, ОПЕК+, приняла декларацию о сотрудничестве, но с условием, что Мексика должна согласиться со своими квотами. Документ предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти. В итоге стороны ОПЕК+, хотят довести сокращение добычи нефти до 20 миллионов баррелей в сутки. И уточняется, что в случае вступления в силу декларации страны ОПЕК+, уменьшат свою добычу, начнут уменьшать свою добычу уже в мае. И там будет трехэтапное сокращение. Ну что ж, экономические аспекты мы уже уточнили. Теперь политические. По телефону с нами генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот экономический аспект мы уже обсудили и расклад. Теперь хотелось бы уточнить с точки зрения политических моментов. Как вы оцениваете дипломатические усилия Москвы в обсуждении сделки ОПЕК+?
Ну, честно говоря, мы добились, на мой взгляд, большего, чем можно было в этой ситуации ожидать. Потому что все готовы были сокращать, никто не готов был сокращать сам. Все готовы были сокращать за чужой счет. Сейчас, когда решение найдено, и, собственно, только Мексика является камнем преткновения, да, это большой успех нашей дипломатии и нашей нефтяной дипломатии, так скажем. Вот. Но, конечно, теперь вопрос в том, насколько Соединенные Штаты заинтересованы в стабилизации нефтяных цен.
Вот и здесь хотелось бы, Дмитрий Анатольевич, простите, что я вас перебиваю, вот здесь хотелось бы, конечно, более точнее. Насколько Соединенные Штаты все-таки хотят этого? Почему они сейчас вот несколько так в стороне сидят, наблюдают за тем, как все складывается, и, собственно говоря, еще, собственно, не заявляли о том, что они готовы участвовать в сделке. Они ограничились лишь тем, что вот то сокращение, которое у них произошло из-за снижения цен на мировых рынках, и этого будет для них достаточно. Но в любом случае, когда наступит момент, когда цены начнут расти, они будут не ограничены сделкой ОПЕК+, и опять начнут наращивать добычу нефти.
Тут ситуация, во-первых, в целом сложная, потому что Америка и главный импортер, и один из главных экспортеров нефти. Да? И поэтому в этой шизофренической ситуации непонятно, какая из половинок сильнее. Та, которая добывает нефть, и которой нужна дорогая нефть, или фланцы, например, которые вообще бессмысленны ниже определенной цены, или та, которая потребляет нефть, и которой надо дешевая нефть. Да? А с другой стороны, есть проблема ближайших выборов. Трамп выиграл в прошлый раз на тезисе: я верну производство в Америку, я верну рабочие места, безработица будет побеждена, ему это вроде как бы даже удалось. Именно за счет рабочих мест в сфере нефтяной промышленности. Если сейчас он пойдет на серьезные сокращения, то перед выборами он окажется у разбитого корыта, потому что у него безработица начнет расти. У него и так коронавирус на руках. А если начнет расти безработица, выиграть будет, мягко говоря, довольно сложно. Поэтому им сейчас как минимум до выборов надо тянуть с сокращением добычи в любом случае. И уж точно не входить в какие-то жесткие союзы и договоренности.
Дмитрий Анатольевич, я прошу прощения. А возможно ли здесь вообще говорить о том, что Соединенные Штаты чем-то рискуют, учитывая, что и положение достаточно спокойно, да и у Трампа, ну, все и эксперты, значительное число экспертов и букмекеры все сейчас делают достаточно низкие ставки на его победу, то есть практически ему победа в этом плане, низкий коэффициент, прошу прощения, то есть ему победу, ну, никаких сомнений особых нет. Может, в этой ситуации как раз и есть смысл как-то сыграть, как-то вот активнее наступить? Соединенные Штаты,
вот
в принципе,
это тот
любили
самый
вот
случай,
эти гайки позакручивать.
Когда надо выбирать между спокойным состоянием и возможностью сыграть, потому что пока не играешь, все хорошо, а вот когда сыграешь, что будет? Ты выиграешь? Хорошо. У тебя будет не 70%, а 99% успеха, да? А если ты проиграешь, и 70 превратится в 50?
Ну, у Трампа рейтинг поддержки вот этот всегда, ну, относительно низкий, относительно, не, ну, чуть-чуть пусть ниже, но если сравнивать с предыдущими президентами, ему к такому-то особо не привыкать.
Дело в том, что у него главный избиратель – это бедный белый, то есть белый, работающий по найму. И если, не дай бог, да, рабочие места начнут сокращаться, то мажор на минор вполне может перейти. Да? И здесь очень... Это большая его... Это вот то слабое звено его ахиллесова пята. Да? Он многое выдержит. Ему все простится за налоговую реформу, за повышение числа рабочих мест. Но именно эти два аспекта он сдать не может.
Дмитрий Анатольевич, еще хотел бы уточнить вот какой момент. Эр-Рияд сейчас больше на стороне России или Вашингтона? Или вообще только сам за себя?
Эр-Рияд на стороне Эр-Рияда, потому что у них тоже своеобразные выборы на носу. Король нездоров. Наследник престола стремится к серьезным преобразованиям, которые нравятся не всем членам королевской семьи. И здесь им необходим стабильность и покой для того, чтобы просто спокойно осуществлять все то, что они хотят осуществлять. При том, что себестоимость нефти у них низкая, бюджет у них складывается только при $65 за баррель. То есть у них бюджет, сейчас в бюджете большая дыра. Да? И они борются за себя. Но вот как лучше победить? За счет того, что много, но дешевый? Или за счет того, что мало, но дорогой нефти поставлять? Вот это уже их внутренний выбор.
Дмитрий Анатольевич, если подытоживать...
У нас неплохие отношения с Ириадом сегодня, но вот сказать, что наши интересы полностью совпадают, довольно трудно.
Дмитрий Анатольевич, мы можем подытожить таким тезисом, что сегодня нефтянка очень зависит от политических решений, причем в значительной мере внутри политических решений, которые предпринимать разным странам. А вот эта вот экономика, экономические законы здесь немного уже ушли на второй план, и все, если не все, то многое, зависит от политической воли, от политических решений разных лидеров.
Бесспорно, с одним добавлением. И поскольку внутренняя политика для США и Ириада гораздо важнее внешней, то возможно, что уже и не только от политической воли, но и от политической ситуации. Все зависит.
То есть вы имеете в виду, что нечто может произойти, каких-то внутренних пертурбаций серьезных все-таки стоит ожидать, в том плане, что руководство стран этого опасаются?
Вот так. Ага. Да. Они возможны, и это рассматривается как некий аспект ситуации, да? Что а может и измениться.
Что ж, спасибо. Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журалев о политическом раскладе в новой сделке ОПЕК+, о которой только еще заявлено как о предварительной сделке. Ну что же, в принципе, время еще есть. Действительно, как отметили экономические и политические эксперты, до 1 мая действительно еще несколько раз, не только сегодня, но и в последующие дни за стол переговоров сесть и уточнить, кому какая квота больше подходит и какую квоту с кого лучше требовать. Будем все-таки надеяться...
Я бы обозначил, Олег, да? Вот этот момент, что действительно еще есть какие-то некие условия, которые должны обязательно быть выполнены перед тем, как участники сделки, соответственно, приступят к исполнению своим. Ну, я в очередной раз просто не устану это повторять. Сегодня нефтяная отрасль, цены на нефть регулируются политическими явлениями, политическими событиями, более того, политическими ожиданиями.
С вами для вас работают Олег Обуков, Алексей Красильников. Услышимся.